С вами радио «Крым Реалии», у микрофона Катерина Некреча. Тема нашей программы в этом эфире – «Вода в Крыму, высыхающий полуостров». Призываю всех звонить, делиться своим мнением, потому что вы на месте знаете, как обстоят дела, конечно, с одной стороны. С другой стороны, мы сейчас будем разбираться с тем, что вообще происходит, как за эти 6 лет Россия в Крыму решала этот вопрос с водой или не решала, или откладывала его, почему сейчас настолько критичная ситуация. И тут же сразу скажу вам, потому что за эти годы, когда мы поднимали вопрос воды в Крыму, была такая некоторая ирония от некоторых наших слушателей относительно того, что вот проблемы никакой нет. И даже когда мы приводили цитаты каких-то ученых из Крыма или людей, которые ответственны за эти истории из Крыма, даже вот год назад, да, людей, которые говорили, что проблема вот есть, надо ее быстро решать, также мы сталкивались с тем в эфирах, что часть людей в комментариях или в звонках высказывала недоверие, скажем так, нашей информации этим нашим темам. Сейчас ситуация настолько с водой обострилась в Крыму, что уже точно ни для кого не секрет, и все понимают, что проблемы существуют. Какого рода эта проблема? Можно ли ее решить? Как быстро ее можно решить вообще какими-то вот усилиями России в Крыму? Сейчас будем в этом разбираться. Я должна сказать, что уже мы по факту видим, что засуха затрагивает все больше крымской территории. К Симферопольскому и Бахчисарайскому району с августа, живущим по графику подачи воды, присоединяются еще такие населенные пункты южного берега Крыма. Это уже такой новый поворот. С 23 сентября будет ограничена подача воды в ночное время в Алуште, Партените и Малом Маяке. Кроме того, по сообщению главы предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова, исчезла вода из скважин 29 населенных пунктов северной части Крымского полуострова, и питьевую воду населению развозят машинами. Ну, в общем-то, например, нужно сказать, что издание такое российское, как «Новая газета», пишет, что в то время как одни крымчане страдают из-за засухи и вынуждены искать новые источники воды взамен пересохших или довольствоваться нормой 51 литр воды на человека в день, а летом говорили крымчане, что этой нормы абсолютно недостаточно. Новая крымская элита, так называемая, вот тянет к своим объектам эксклюзивные водопроводы. Об этом материале «Новой газеты» мы тоже поговорим, но немного позже. Я еще раз напоминаю номер телефона нашей студии 8 800 10 06 926. У вас есть возможность дозвониться абсолютно бесплатно из Крыма к нам в эфир и рассказать, как вы живете. Хватает ли вам воды, где вы ее берете, какая ситуация, и главное, что вам обещают какие-то местные чиновники, или каким заявлением вы все-таки доверяете или нет, откуда должно прийти решение этой глобальной проблемы для Крыма. 8 800 10 06 926. Мы сейчас поговорим в эфире с первым экспертом, которого подключаем в этот эфир, Сергей Гапон, гид-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, преподаватель кафедры географии ТНУ. С нами сейчас на связи. Сергей, приветствую вас.
Доброе утро.
Можно ли, собственно, от вас услышать анализ вот этой вот ситуации? Что за последние месяцы происходит с наполненностью крымских водохранилищ? Мы все больше видим какие-то фото и видео о том, что все высыхает, засушливое лето плюс ко всему. Действительно ли воды вот теперь не хватает и южному берегу Крыма?
Воды становится с каждым днем все меньше и меньше до сих пор, если анализировать ситуацию с космическими снимками за последние годы, а тем более за последние месяцы и даже недели, то вода уменьшается. Площадь водохранилища, абсолютно всех водохранилищ в Крыму, уменьшается. Есть такие наиболее характерные с этой точки зрения водохранилища, такие как Симферопольское, где очень хорошо видно, как со многих берегов, которые далеко от дамбы находятся, вода отошла уже на несколько сотен метров. Если сравнивать ситуацию с этим водохранилищем за прошлый год, за середину сентября и за этот год, то площадь зеркала водохранилища уменьшилась уже больше, чем в два раза. Если мы говорим про другие более мелкие водохранилища, которые, в частности, питают и южный берег Крыма, они намного меньше, но относительно глубокие, с космоса, с космических снимков не так катастрофически видно, как вода отходит. Но, тем не менее, даже в горных водохранилищах, тоже Счастливинское водохранилище, которое питает Ялту, и непосредственно само находится в горах, воды все равно значительно меньше. Если мы будем анализировать ситуацию с водой буквально уже за последние недели, вот вроде бы лето закончилось, осень, температуры падают, ожидается большее количество дождей, все равно за последние две недели, если детально посмотреть космические снимки по всем водохранилищам, все равно видно, как вода еще сильнее, количество воды насчитывается еще меньше и меньше в каждом водохранилище, и появляются отдельные мысы, полуострова, по которым можно отчетливо характеризовать, что, к сожалению, тенденция еще такая, что водохранилище не наполняется. И даже, опять-таки вернусь, тоже Симферопольское водохранилище, в которое осуществляется переброска воды, все равно за последний месяц, за последние недели значительно ощущается то, что количество воды меньше.
Могут ли спасти ситуацию дожди, вот осенние дожди, которые, во-первых, мы слышим информацию о том, что хотят вызвать искусственным образом, и вот если говорим, а вдруг сезон дождей какой-то начнется, ну, кто знает, сколько должно прийти осадков на Крымскую землю для того, чтобы наполнить крымские водохранилища?
Дожди могут и, в принципе, должны спасти ситуацию, так как все-таки лето закончилось, и дальше по всем прогнозам, это не в ближайшее самое время, если смотреть прогнозы на достаточно продолжительный период времени, там месяц и больше, то дожди придут на полуостров, и ситуация, в принципе, изменится. Первые дожди, которые будут даже обильно выпадать на территории Крыма, ситуацию с наполнением водохранилищ радикально не изменят, но когда период и характер выпадения будут затяжной, постоянный, и температура упадет еще сильнее, то есть испарение упадет еще значительнее, то тогда мы можем наблюдать первое изменение в динамике. Количество воды перестанет уменьшаться. Первые несколько недель мы увидим, что уровень зеркала практически не изменяется. И потом, я так прогнозирую, уже с космоса наблюдать, что количество воды в водохранилищах начнет постепенно увеличиваться. Это будет заметно, особенно по тем водохранилищам, которые находятся в горах. Ну, потом, в принципе, и все предгорные водохранилища достаточно быстро должны набраться водой. Но этот процесс очень инертен, и даже при первых выпадениях сильных осадков повышение уровня воды в водохранилищах можно несколько недель не наблюдать. Но если количество атмосферных осадков будет выпадать согласно климатической норме, то к концу осени, к началу зимы можно увидеть такую ситуацию, что водохранилища, в принципе, плюс-минус своего нормального уровня могут достигнуть.
То есть это еще случиться вот в этом году? Да, сколько дней или недель должны идти дожди?
Это все зависит от того, от характера выпадения атмосферных осадков. Так как он очень неравномерен, и здесь очень много нюансов, в принципе, если говорить для человека, который не связан с терминологией климатической и метеорологической, то просто должны идти сильные дожди на протяжении нескольких недель. Это не значит, что будет дождь должен идти с утра до вечера, не переставая, но это значит, что погода с дождями должна наблюдаться постоянно на протяжении нескольких недель.
Можно ли вызвать искусственным образом такие дожди на несколько недель?
Дожди искусственным образом они не вызываются. Искусственным образом вызывается увеличение выпадения атмосферных осадков уже существующих влагонесущих масс воздушных. То есть если таких масс попросту нет, то вы ничего не вызовете. Если на территорию полуострова придет мощная воздушная масса, которая способна дать большое количество атмосферных осадков, можно таким способом просто увеличить процент выпадения влаги непосредственно на территорию полуострова. Это будет, если такие мероприятия принимать, то это увеличит долю атмосферных осадков на проценты, возможно, там на десяток процентов, но это кардинальным образом из воздуха, в прямом смысле слова, влагу не возьмет.
Я напомню, что вот мы все слышали в новостях, что самолет АН-26Б «Циклон» будет вызывать осадки над Симферопольским, Белогорским и Бахчисарайским районом при обнаружении грозового фронта. Вот самолет будет это делать. Но вот крымские эксперты, например, заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета, созданного после 2014 года в Крыму России, так вот она сказала, Татьяна Бобра сказала, что искусственный вызов осадков в Крыму не решит проблему нехватки воды. У меня вопрос, Сергей, к вам. Все-таки вот сейчас мы видим, что ЮБК уже по особому графику будет буквально вот с 23 сентября сегодняшнего дня жить, то также будет подвоз воды осуществляться, ограничения, то есть будут воду отключать, включать по графику. Что дальше? Какие следующие шаги, вот если ситуация будет такая, какая она сейчас, без вот этих вот недельных дождей, да, без таких осадков в необходимом количестве, чтобы наполнить крымские водохранилища, что ждет Крым в ближайшие месяцы?
Люди будут жить в режиме жесткой экономии воды, это, в принципе, уже свершившийся факт, и даже в ближайшее время даже атмосферные осадки этому сильно не помогут. И такая ситуация будет на определенное время считаться нормой. Дальше атмосферные осадки, наверное, способны решить ситуацию. Скорее всего, будут сейчас проблемы локально решаться за счет бурения все новых и новых скважин. Но этот процесс, он весьма опасен, так как решает проблему буквально в некоторых случаях на месяц, в некоторых случаях, возможно, на год-два. Но локально все-таки эту проблему, скорее всего, таким образом закроют. Наверное, будут поднимать много интересных, в кавычках, тем, касаясь, что мы спасем Крым переброской воды, опять-таки, теми же самолетами, еще новые, в кавычках, инновационные методы будут появляться, которым будут рассказывать, про которые будут крымчанам рассказывать и говорить, что вот это вот точно вас спасет. Возможно, сделают акцент на опреснительные установки. Эта тема тоже массово популяризируется. Она действительно в каких-то частях Крыма поможет решить проблему с водой. Особенно это касается прибрежных территорий. Но это достаточно дорого. И развернуть полноценную инфраструктуру с опреснителями, здесь очень много вопросов к этой системе. А так, я думаю, скорее всего, будут просто уповать на дожди в прямом смысле слова и ждать, что вот уже ко второй половине осени ситуация поменяется, а к концу осени водохранилища более-менее начнут полноценно наполняться.
Сергей, вы знаете, я вот начала этот эфир с того, что в последние, ну, за последние вот 6 лет, когда мы поднимали тему воды, очень много было иронии от наших слушателей, зрителей в интернете в наш адрес, что, мол, проблемы никакой нет. Вы знаете, сейчас в комментариях к вашим словам, к нашей программе в YouTube я тоже читаю такие фразы, что проблемы нет, а что у вас там в Николаевской области и в Крыму все хорошо, ну да, там есть, в общем, проблемы, они решатся, ничего глобального, проблемы есть у всех. Как вы отреагируете на такое вот, с одной стороны, или это спокойствие людей, или все-таки это нежелание принять существующий факт?
И, возможно, пишут те люди, которые с проблемой воды сейчас просто лично не стыкаются, и поэтому человек, если непосредственно для себя в данную секунду не видит проблему, он может говорить, что этой проблемы нет. Ну, если он поговорит со своими соседями, либо просто с теми жителями, которые живут просто в нескольких километрах от него, наверняка найдутся люди, которые скажут, действительно, проблемы с водой есть. Так как то, что воды в водохранилищах нет, это видно непосредственно и с мест, и с космоса, и можно послушать множество интервью, почитать множество статей, поговорить, если человек хочет, с очевидцами, и услышать, что такая проблема существует, и она существует уже практически для каждого в Крыму. И если просто ваш микрорайон в данный момент не отключают от подачи воды, то вы можете тешить себя мыслью, что все будет хорошо. В принципе, и нужно верить в лучшее. И действительно, сезон дождей, так называемый, скоро для Крыма начнется. Но тем не менее, если вы хотите надолго быть уверенным, что все будет в порядке с точки зрения беспрерывного обеспечения пресной водой, то нужно об этой проблеме думать заранее. Ведь если вы будете решать проблему в последний момент, вы, скорее всего, ее не решите. Так как вот сейчас бурят скважины, а уже было давно понятно, что скважины не решают проблему, и как вы тоже вначале анонсировали, многие скважины уже просто без воды. Если делать ставку на то, что не решит вашу проблему на долгосрочный период, вы рано или поздно просто проиграете, останетесь без воды и будете мучиться, к сожалению.
Сергей, если я так, знаете, люблю иногда упрощать все, тем более в тех темах, которые сложно в научных и прочее понять, вот по шкале там до 10, да, от 1 это минимум проблем, 10 максимум проблем за все эти годы аннексии Крыма. Сейчас какая ситуация вот с водой?
Но сейчас за все вот последние 6 лет ситуация самая критичная. Если мы посмотрим еще дальше в ретроспективу, то подобная ситуация уже была, но она решалась за счет Днепровской воды реверсом. Просто воду из Днепра запускали, и воду и по Симферополю тоже отключали. Но, тем не менее, была уверенность, что если будет совсем плохо, то Днепровская вода поможет. За последние 6 лет уровень воды падает действительно рекордно. И не по одному, и не по двум водохранилищам, а по всем. И уже такая ситуация складывается, что если раньше воду пополняли хотя бы где-то из Днепра, и был запас и природных экосистем, и человек накапливал эту воду каким-то образом, то сейчас вот за 6 лет долгий достаточный период, когда уже и в природе и воды не хватает, и скважин человек истощил водный горизонт уже на большой процент. Это все накапливается и приводит к тому, что куда ни копни, в прямом смысле слова, воды уже нормальной практически нигде нет.
Спасибо вам за ваше мнение, за то, что нашли время, включились к нам в эфир. Я напомню, что общались мы с Сергеем Гапоном, гид-специалистом Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, также преподавателем кафедры географии ТНУ. Вот от эксперта по воде мы услышали такую оценку. Я снова обращаюсь к нашей аудитории, которая молчалива достаточно сегодня вот по телефону почему-то, но в комментариях, конечно, много всего происходит, не успеваю за всем уследить. 8 800 10 06 926. Коснулась ли вас проблема нехватки воды в Крыму? Где вы живете? Коснулась или нет? У вас все хорошо или все плохо? Можете поделиться своим мнением, дозвониться в наш эфир 8 810 06 926. Я дальше предложу послушать, знаете, такой фрагмент. Буквально 22 сентября в вечернем эфире радио Крым Реалии мы обсуждали ситуацию с потенциальной застройкой Байдарской долины, где расположено Чернореченское водохранилище, и которое питает, собственно, Севастополь. Мы расспросили у жителя села Орлиное в Байдарской долине, Ленура Усманова, какова сейчас ситуация с водой в долине. Давайте послушаем.
В некоторых селах вода уже стала круглосуточно. В Орлином, где я живу в центре, к сожалению, вода по часам, утром и вечером, что не есть хорошо. Те скважины, которые еще были разработаны в советское время, они до сих пор не используются в качестве резервных для того, чтобы их поддерживать. Пересыхание колодцев есть. Оно всегда было, особенно последние 6 лет. В этом году у меня колодец пересох 1 сентября. Хотя те годы они пересыхали и 1 июля, и 1 августа. В разные годы по-разному было. Связано это действительно с тем, что было меньше осадков. Хотя и сейчас осадков намного меньше, чем те годы, но пересохло только вот буквально 1 сентября.
Также Ленур Усманов дал оценку проекту переброски воды из реки Кокоска, которая обсуждается на уровне российских властей Севастополя. В общем, как вы видите, мы эту тему поднимаем. Поднимаем мы ее почему? Из эфира в эфир практически достаточно, ну, не то чтобы часто, а вот когда есть повод, да, когда есть проблема. Вот сегодня повод такой, что с 23 сентября уже особый график подачи воды и подвоз воды осуществляться будет и также на южном берегу Крыма, да, и это важный момент. Тут же я читаю в комментариях под трансляцией на странице Крым Реалии в Ютубе нашей программы, что вот Александр пишет, говорить о проблемах с водой и постоянно смаковать эту тему, это несколько разные вещи, не правда ли? Вот, и, собственно, тут вопрос, знаете, запроса наших слушателей, нашей аудитории. Я напомню, что вы можете с нами связаться как по телефону и в прямом эфире или оставить свое сообщение на автоответчик. Вы нам пишете письма, вы нам пишете личное сообщение или на сообщение, или сообщение на странице Крым Реалии в соцсетях. И проблема с водой, она вот сейчас очень актуальна, очень болезненна для тысяч и тысяч крымчан. Именно поэтому никто тут ничего не смакует, мы просто берем проблему, рассматриваем ее. Тем более есть информационные поводы, за которыми мы всегда следим, безусловно. Но вот что, собственно, с попытками решить проблему с водой, начиная с 2014 года, российскими властями в Крыму, потому что, опять-таки, эта проблема должна была обостриться, это был вопрос времени, и об этом знали все и все, тем более люди, которые отвечают за какие-то глобальные решения. Мы сейчас поговорим с Екатериной Резниковой, автором материала, который был опубликован на сайте «Новой газеты», собственно, в августе нынешнего года. Екатерина – журналист-расследователь из Севастополя. Приветствую вас.
Доброе утро.
Доброе утро. Вот вы написали материал, пообщались со многими людьми и в Крыму, и в Севастополе. Эту тему затронули. В этом материале речь идет о засухе и о том, что в некоторых селах людям уже буквально нечего пить, о том, что высохли колодцы. Вот, например, и вот такая история, как этот вопрос пытались решить. Красногвардейский район, село Нахимово, там строительство нового водовода, как вы рассказываете в материале, вроде как началось, и финансирование было, а потом финансирование как будто бы испарилось, его забрали, и контракт с застройщиком непонятно, так и не удалось вам вроде бы найти, может быть, на данный момент ситуация изменилась, и местные жители сетуют, потому что еще при Советском Союзе забрали у них эти трубы, и они вот без воды сидят, ждут только обещаниями, их как будто бы кормят. Что сейчас там, какая ситуация?
Ну, насколько я понимаю, финансирование восстановили, строительство начинается, и закончится оно довольно быстро, поскольку водовод не такой большой, там всего несколько километров. Вот. Проблема эта, конечно, не новая, она тянется, это действительно еще с советских времен, когда в советские времена строились многие водоводы из подручных материалов, в том числе из асбестовых труб, которые очень-очень маленький срок служат. Поэтому все это после Советского Союза было очень быстро при Украине разрушено и разобрано. Люди остались без воды, пользовались только колодцами. И при России это все, конечно, стало решаться после 2014 года, поскольку Северо-Крымского канала больше нет, и нужно как-то снабжать села. Но проблема в том, что сегодняшнее законодательство и вообще сегодняшние игры, в которые играют чиновники, они, конечно, ничего общего с здравым смыслом не имеют. Например, выбор подрядчика на госзакупках, он связан только лишь с ценой в основном. И очень много зависит от правильно составленного задания. Вот в частности, в этом селе случилось так, что подрядчик получил задание, выполнил его, но выяснилось, что по исходным данным, которые ему дали чиновники, водовод на местности должен быть на 1.5 километра длиннее, чем он проложен на бумаге. И я, как журналист здесь, в Крыму, очень часто сталкивалась с такой историей. Даже проектировщики крупных российских институтов, к сожалению, предпочитают не выезжать иногда на материк, из материка на полуостров, а проектировать с помощью современных инструментов. Они используют Google карты, они используют какие-то советские исследования, подложки. Естественно, никто не занимается здесь геологией, гидрогеологией, исследованиям каких-то, не знаю, подземных источников, знать, но не в той мере, в которой это нужно было бы делать. Поэтому и появляются вот такие вот ужасные проекты, как проект переброски воды из реки Кокоски, из которой собираются брать больше воды, чем она может дать. Сейчас она вообще пересохла. Ее там нет. И я не знаю, появится ли в ней вода в январе.
А вот по поводу ситуации в Севастополе, Чернореческом водохранилище, которое является таким единственным источником для Севастополя, и по поводу, вы знаете, вот решений чиновников на местах и последствий этих решений, в вашем материале сообщается, что по распоряжению бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова из села Родниковое в село Колхозное был построен водовод за десятки миллионов рублей, а в Колхозном проживает там реально несколько человек. Но вот в чем логика таких вот действий, да, зачем такой водовод строить, если там совсем мало, что-то 5 человек для того, чтобы пользоваться этим водоводом?
Ну, в этом селе действительно по переписи населения живет всего несколько человек. Там есть загородных домов, весьма бедных горожан. Вот. Но нужно понимать, что это такой верхний средний класс, у людей есть деньги построить эти дома, обнести их внушительным забором, сделать какой-то ландшафтный дизайн, и совершенно нет средств для того, чтобы обустроить инфраструктуру. Эти люди, они многие годы, пока Овсянников не построил туда асфальтовую дорогу, ездили на дорогих внедорожниках, ну, по абсолютному бездорожью вдоль каньона реки маленькой речки Узунджа, которая там протекает и наполняет колодцы местных жителей водой. Вот, наконец, сейчас им провели водовод, и, в принципе, это неплохо. Водовод идет в детский лагерь «Горный», который находится в этой долинке. Там отдыхают севастопольские дети, отдыхают бесплатно за путевки, которые приобретаются за счет бюджета. В этом году вот 5000 человек в Севастополе отдохнуло в эпоху коронавируса в различных лагерях в Крыму. И это все очень-очень неплохо. Но вопрос в том, что когда просто людины у нас, я буду называть вещи своими именами, ждут водовод годами, Степном Крыму, и никак не могут им согласовать проекты, никак не могут провести правильные госзакупки, то здесь по распоряжению губернатора все было сделано просто. Водовод бросили, пробросили через горы, а проект сделали задним числом. Никаких экспертиз и согласований не потребовалось. У нас есть два села, которые находятся рядом тоже с Чернореченским водохранилищем относительно, да, это Гончарное резервное, там живет 1500 человек. Эти люди всю историю сел, то есть это больше, я не знаю, 100 лет, наверное, да, они живут без воды. У них нет воды, и сейчас у них пересохли собственные колодцы. Им можно провести водовод, и этот водовод уже, в общем, стартирован, но уже сколько лет у нас? Больше 6 лет прошло, да, мы никак не можем согласовать этот проект. В прошлом году он застрял в экспертизе экологической. То есть мы с экологами сказали, нельзя в аэропорт лес. А здесь по распоряжению Овсянникова труба прошла в помощь и сделала в лесу. Слава богу, я разговаривала с жителями и работниками водоканала, которые этот водовод имели к нему отношение, говорят, ни одного можжевелого лудилива при этом не пострадало. Но, тем не менее, вот такие вот решения. И, в общем, вот эта вот сегрегация между простыми жителями Крыма, да, и жителями богатыми, на самом деле она не нова. Все это происходило и при Украине, потому что как только у нас пошло имущественное расслоение, да, стала разворачиваться битва за ресурс. Просто Северо-Крымский канал нивелировал эту проблему. Например, возьмем село Краснокаменка, Ялты. Там люди, у них никогда не было водовода, они всегда питались из местных источников. Вообще Ялта сейчас в более самом выигрышном положении, наиболее выигрышном находится, поскольку, как мы знаем, там был в советское время осуществлен просто очень амбициозный проект. Это, наверное, по силу было только вот такой империи, да, они пробили туннель под Крымскими горами, чтобы снабдить Ялту водой из водохранилища северных складов Крымских гор. 8 километров вода течет под вот этой полуторакилометровой грядой крымской, если можете себе представить, я петли, наши слушатели. Вот. И поступает она в Ялту. В Ялте это называют большой водой. Но дело в том, что проблема в том, что большая вода в Ялте поступает только в центральную часть, а во многие поселочки, растянутые вдоль моря, просто нет водовода уже вот по побережью. И поэтому в Краснокаменке люди вот годами жили без воды. И вдруг они узнали, что большая вода к ним все-таки пришла. Ну, выяснилось, что пришла она почему-то не в дома местных жителей поселковых, да, а пришла она к участку так называемого американца, местных жителей, вот так называют. Действительно, вроде как гражданин США, там приобрел участок земли, на котором он построил лагерь для детей. Он работал при Украине. Детей иммигрантов, которые в свое время уехали в Штаты, его детки отдыхали. Это был такой полурелигиозный какой-то организация. Так об этом рассказывают местные жители. Вот. И вот эта труба, она подошла. И когда местные жители спросили у Галтинского водоканала, как же так получилось, почему трубу, которую тянули через гору, протянули не нам, а вот этому гражданину, им ответили, что он за это заплатил. Еще один могу привести пример. У нас сейчас обезвоживание, и об этом было известно уже в конце 2019 года. И вдруг я вижу на торгах, выставили власти Крыма на продажу участок. Очень интересный участок земли. Когда-то этот участок земли при царе приобрела семья Воронцовых, приобрела у местных татар и построила там себе имение. Это та самая Массандра, которую потом выкупили, где вот винзавод находится. И местные жители, крымские татары, они очень сильно возмущались этим фактом, поскольку Воронцов приобрел вместе с землей и единственный их источник, питавший местных жителей водой. Они даже жаловались на Воронцовых царю. Царю пришлось вступить в переговоры. Долго они достаточно длились, но этот участок в итоге был выкуплен. И за счет этого участка был построен первый ялтинский водопровод. Это 19 век. Что происходит сейчас? 2019 год. Власти Крыма российские выставляют участок на торги. Именно этот земельный участок и находится насосное оборудование, вся инфраструктура массандровского источника. Это все передается в частные руки. Торги не состоялись, поскольку этот факт был обнародован. Ну вот такая попытка имела место быть, и, возможно, она еще повторится.
Да, вот, вот теперь понятно, почему в вашем материале как раз речь идет буквально в подводке о том, что, в общем-то, до потребителя доходит вода в Крыму, когда речь идет о чиновниках, олигархах, да, или людях, которые, как вы рассказали по этой информации, просто где-то как-то заплатили, как-то договорились об этом. Спасибо вам огромное за то, что поделились с нами информацией, которая у вас есть. Я напомню, что мы общались с журналист-расследователь из Севастополя Катерина Резникова. Она рассказывала подробности, что сейчас происходит. Также мы говорили о материале, который был опубликован на сайте «Новой газеты» в августе нынешнего года. Такая ситуация. Как вам это, дорогие наши слушатели, зрители? Что скажете по этому поводу? Почему у кого-то вода оказывается, в общем-то, доходит до них, да, а у кого-то кто-то оказывается вообще без воды, и причем десятилетиями, годами живет вот так вот, а никак эту проблему в некоторых крымских селах не решила Россия, собственно, за последние 6 лет. 8 810 06 926, абсолютно бесплатный номер телефона для жителей Крыма. Поделитесь своим мнением, все у вас хорошо или все у вас плохо, или как-то окей, выживаете в ситуации с водой, потому что комментариев много в интернете. За всеми уследить я не могу, но точки зрения, как обычно, абсолютно разные. Кто-то пишет, что проблема, да, существует, кто-то пишет, что проблема есть везде, и, в общем-то, не нужно на этом так заострять внимание. И такие мнения тоже есть. А сейчас с нами на связи Евгения Горюнова и политолог, крымский доцент ТНУ. Евгения, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы знаете, я у нас включался Сергей Гапон, да, специалист по этим вопросам. Я у него спросила, вот за последние 6 лет, если взять шкалу от 1 до 10, где 10 – это самый печальный исход, вот за это время сейчас по вашим данным, по вашим ощущениям, все-таки какой этап Крым переживает с водой сейчас? 6, 7, 3?
Я думаю, наверное, скорее 3. То есть дело близится уже к катастрофе, потому что та бесконтрольная добыча воды, да, из скважин, которая ведется на полуострове, она приводит к тому, что сегодня меняется экологический баланс, и все это приведет, конечно, к печальным последствиям. Пока это еще не трагедия, но дело близится к этому.
Вот такие оценки. Как вы думаете, почему часть людей, я, конечно, не могу проверить, откуда кто нам пишет, возможно, например, из соседней России адресованы эти сообщения, может быть, из Крыма, но часть людей в комментариях, во всяком случае, пишет, что, в общем-то, разбирайтесь там в своих проблемах на материке, Николаевская область, что там у вас где-то еще, о пенсиях поговорите, зачем вы трогаете вопрос воды, у нас все хорошо.
Ну, вы знаете, всегда найдутся люди, которые даже на смертном одре будут говорить, что все прекрасно. Есть люди, есть оплаченные, безусловно, люди. Ну, тут вы, как журналисты, знаете все эти, да, всех этих товарищей. Я думаю, что те крымчане, которые реально сегодня сталкиваются с серьезными проблемами, а их большинство, они говорить не будут, что у них все хорошо, все прекрасно, и разбирайтесь сами, у нас все будет замечательно. Потому что очень многие крымчане уже не верят в то, что будет все замечательно, как это им обещали в 2014 году, а напротив уверены, что ситуация только ухудшается с каждым днем, и просвета, в общем-то, не видно. Поэтому тут, конечно, можно писать и говорить разные точки зрения, выражать свобода слова, но на самом деле, если быть честными и откровенными, то, конечно, ситуация в Крыму ухудшается день ото дня, и это чувствуется и по риторике крымчан, и по общим таким настроениям, которое можно отследить даже по социальным сетям, по там, каким-то там коротким интервью, видеоинтервью, которое они дают даже на российские камеры, то есть чувствуется некая такая напряженность и нарастание негативных тенденций.
Журналист-расследователь из Севастополя Катерина Резникова для «Новой газеты» писала материал, и вот она сейчас включалась и говорила о том, что, конечно, потребитель непростой, какой-то чиновник или небедный человек, скажем это так, он получает воду, да, ему как-то и трубопроводы проводят, и все организовывается, а вот простые люди с высохшими колодцами сидят. Вы, по всей информации, которая вот есть и от людей информации, заметили такое неравенство?
Безусловно, такое неравенство существует, и для России это абсолютно нормальная ситуация, да, когда те, у кого есть деньги, или те, у кого есть власть, а часто, что эти два параметра совпадают, деньги и власть, они могут позволить себе любые дефицитные ресурсы, а вода сегодня в Крыму становится дефицитным ресурсом. Поэтому у них будет вода, у них будет все хорошо, и они проблем испытывать не будут. А вот что касается остальных людей, то именно за их счет эти чиновники, власть имущие или просто богатые россияне, они будут получать воду. воду. То есть все остальные будут оставаться без воды, но это никого интересовать не будет. Потому что главное обеспечить водой вот этот правящий класс. Это как бы основа существующего режима. И, конечно, без воды не останутся российские силовики. Это тоже 100%, потому что это то, за счет чего держится этот режим. Он держится на штыках, на силовиках, соответственно. Поэтому у них тоже будет вода, поэтому российским военным будут перебрасывать воду из обмелевших водохранилищ. Для них будут делать скважины, будут еще какие-то использовать технологические приемы. Поэтому я думаю, что будет переброшены воды реки Кокоска для снабжения Севастополя, потому что там потому что там военные. И не важно, что без воды останутся жители Бахчисарайского района. Главное обеспечить вот все категории населения, которые для этого режима есть основополагающими. А все остальные как-нибудь потерпят, переживут.
А что вы скажете по поводу вот того, в какой момент пришел этот график подачи воды и подвоз воды? Вот с сегодняшнего дня, с 23 сентября, уже ЮБК это коснулось. Почему лето и курортный сезон, в общем-то, были без ограничений, приезжали туристы, как-никак из соседней России, все активно пользовались водой, а сейчас вот крымчане остались один на один с этой проблемой, туристы уехали, а воды все меньше?
Ну, потому что в этом году Россия была закрыта, соответственно, ехать было некуда, кроме как Крыма. Если бы еще в Крыму были вот эти афишированы, да, проблемы с водой, и там сделали ограничения для туристов, это бы создало неудобство россиянам. Россиянам все-таки неудобство создавать не нужно. Нужно было, чтобы они хоть как-то отдохнули. Поэтому в Крыму и не было всех этих ограничений. Все эти ограничения сегодня ляжут на плечи, собственно говоря, крымчан. Они будут расплачиваться за все просчеты, за всю эту политику российской власти. Поэтому как раз крымчане будут терпеть, и с водой ситуация будет только ухудшаться. То есть тут как бы прогнозы экологов неблагоприятные, гидрологов, да, по поводу осадков, там, дождя, снега и прочего, что наполняет крымские водохранилища. Поэтому крымчанам теперь просто придется, я не знаю, там не поясать потуже затянуть, а, наверное, там очень, очень экономно относиться к воде, как там советуют, реже мыться и так далее и тому подобное. То есть это все сегодня результат вот этой политики, российской политики в Крыму.
Спасибо вам огромное за то, что нашли время и включились к нам в эфир. Евгения Горюнова, крымский политолог, доцент ТНУ, с нами на связи, поделилась своим мнением. Я отмечу, что возможность такая есть у вас, дорогие наши слушатели, зрители в интернете. 8 800 10 06 926. Абсолютно бесплатный номер телефона для жителей Крыма. Также вы можете, конечно, писать свои комментарии и дозвониться нам в любое время. 24 на 7 работает наш телефон с автоответчиком в то время, когда нет прямых эфиров, поэтому оставьте свою сообщение, поделитесь своим мнением и своей ситуацией. Можете анонимно поделиться, но рассказать, о каком регионе, о каком районе Крыма идет речь, чтобы наши журналисты попытались разобраться, а что там и как. Тема нашей программы «Вода в Крыму, высыхающий полуостров». Такие мнения экспертов мы собрали, а дальше переходим к вопросу про туристов в Крыму этим летом. Сколько их было, много или нет, тоже интересная всегда дискуссионная тема. Что вы видели собственными глазами, можете также рассказать нам.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Туристический сезон в Крыму в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, состоялся. Если прислушаться и услышать данные от российского главы Крыма Сергея Аксенова, то можно, в общем-то, узнать о таких цифрах. Так вот, за июль-август в Крыму отдохнуло, по информации Сергея Аксенова, более 3,5 миллионов туристов. И причем свыше 2 миллионов приехали отдыхать именно в августе. По словам Аксенова, большинство из туристов прибыли на полуостров по мосту через Керченский пролив и самолетами. Конечно же, из-за пандемии коронавируса туристический сезон в Крыму начался фактически вот 1 июля. При этом официально в местах скопления людей, отелях и ресторанах продолжал действовать ряд санитарных ограничений. Во всяком случае, на бумаге так было. Кстати, де-факто можете рассказать, как это было, если вы отдыхали в Крыму или работаете в сфере туристической. 8 800 10 06 926. Российские власти Крыма и подконтрольные им СМИ утверждают, что из-за из-за закрытых границ со многими странами. Россияне массово поехали отдыхать именно в Крым, создали ажиотаж такой вот в номерах в гостиницах крымских. Так ли это? Журналисты Крым Реалии подготовили материал о том, как прошел курортный сезон в Крыму, и собрали разное мнение. Вот с одной стороны таких пророссийских блогеров крымских, а с другой стороны послушали людей, крымчан, которые работают в сфере туристической. Вот, например, блогерка Алена Бордовская сняла августовскую Ялту, говорит, что людей полным-полно, но что они вот спрятались от солнца. Девушка эта переехала в Крым из Башкортостана и показывает один из самых популярных пляжей Ялты, Приморский. Давайте послушаем фрагмент из ее блога.
Вот как рассказывают, что при Украине было людей, а на набережной Ялты, что люди ходили вот так вот, плечами терлись. Вот это вчера вечером было, вот прям один в один. В этом году, конечно, сезон вообще успешный, на ура. Посмотрите, ну вот если еще с перспективы снимать, как любят многие блогеры, знаете, на зуме. Вот если бы сейчас вот тут зазумить, то вообще голова к голове получается. А так, если идти еще более-менее, вот, ну, место есть, можно где-то прилечь. Вот ходим, снимаем, где дофига народу. Как при Украине, да?
Да, да, так и есть. Как в Советском Союзе, я бы сказал.
Да?
Да.
Нифига себе. Ну вот, как в Советском Союзе, просто тьма людей.
Вы знаете, я вчера была на рыбалке и поймала, вот сейчас показываю, вот такого на 2 метра там леща или кого там ловят. Ну, вот примерно этот блог, если посмотреть, он похож во многом на это, что вчера вечером было столько людей, ну почему блогерка не сняла, это не запечатлила хотя бы на фотографию, на свой смартфон, не говоря уже на блогерскую камеру, это, конечно, вопрос. Да, но, тем не менее, в блоге речь шла о том, как было вчера или как вот если вот сделать правильную перспективу, людей прям совсем много. Мы с вами можем оценивать, каждый, исходя из своего опыта, то, сколько людей там на самом деле. Но вот, собственно, на видео Бордовской видно, что на пляже, по которому она идет свободно, собственно, разместились люди нормально. Даже, можно сказать, коронавирусные абсолютно существуют вот такие вот, знаете, 1.5-2 метра расстояния, как раз для того, чтобы обезопасить себя и свою семью. В Феодосии вот у местных жителей были большие надежды на Керченский мост, российскую железную дорогу, и думали, что курорт... Это, ну, вот прям будет с нашествием отдыхающих. Туда действительно приезжают российские туристы, но их не так много. Об этом журналистам рассказала экскурсовод Светлана. По ее словам, россияне едут отовсюду, из соседнего Краснодарского края, из Дальнего Востока. Многие туристы на своих автомобилях, поэтому экскурсии они не покупают.
Были люди из Казани. И сказали, а где ваша столица? Крым. Я говорю, у нас нет города Крым. Показала им полуостров Крым, столица Симферополь. Они на меня смотрели круглыми глазами. Мне интересно людям. Людям нужно поесть, попить и поваляться на море. Не интересующие. А здесь только пальчики веером и были. Какие у них крутые машины. И требовали рассказать, как им проехать, посмотреть красоты Крыма. Совершенно за бесплатно. Ну, при Украине была роскошь. Ехала Украина. И ехала в основном сюда Москва, Питер. То есть как бы интеллектуальные люди, которые интересовались чем-то, ехали поездами, машин было мало, поэтому работалось нормально.
Но вот также журналисты Крым Реалии провели опрос на набережной Феодосии и встретили там только лишь одних россиян. Те приехали в Крым на море за теплом и покоем.
Еще видели мало, конечно, а так впечатляет, да, чистота, красиво, все, цветов много. Опять же море чистое, хорошее, красивое.
Я приехала с Урала, Свердловская область, отдыхаю здесь еще 4-й день, ну, очень классно. Мне как бы нет никаких шумов, там, криков, как вот в Сочи, например, там шумно, а здесь так спокойно, так легко.
Обязательно раз в году я приезжаю в Крым, потому что то, что я получаю здесь, в Крыму, несравнимо ни с одной другой страной мира. Теплота моря, теплота воздуха, нет изнуряющей жары, теплота окружающего мира, людей, которые здесь есть.
Мы приехали с набережных Челнов. Впечатление? О, вообще шикарное. Море.
Теплое море. Приехали в 12 часов ночи, в 1-м часу. Зашли в море. Такое теплое море. Вообще шикарно.
Еще, кстати, мы еще и рассвет встретили, солнце.
Собственно, я оговорилась вначале. Журналисты телеканала «Настоящее время» проводили этот опрос. Ну вот, Крым не сравним ни с одной страной мира. Такая вот цитата из этого вопроса. Также журналисты пообщались с пенсионеркой Анной. Она продает сувениры, у нее своя точка, но она называет сезон абсолютно неудачным. Говорит, что погода была замечательной, море теплым, но из-за карантина ее лавка стояла закрытой в мае и июне. Аренду приходилось платить. Еще также рассказывают, что не приехали отдыхающие из стран Балтии и с материковой части Украины, у которых собственное жилье на полуострове. Туристы же из соседней России предпочитали отдыхать в гостиницах, а не в частном секторе. Ну и цены достаточно высокие. На это жаловалась Анна.
Цены заоблачные. Заплатили за вот этот кусочек земли. Отбить удалось, но заработать очень маленький мизер. Заработки очень-очень слабые. Не те, которые были раньше. Они говорят, что у вас так дорого? У вас ялтинский рук 200 рублей, точно так, как в Москве. А я говорю, дорогие, уважаемые отдыхающие, дело в том, что это не у нас, а у вас. Потому что мы теперь, у нас теперь одна ценовая политика. И у нас теперь цены в курортных городах, как в Москве. Только зарплаты у нас, как в Краснодаре, самые низкие.
Больше информации на сайте и YouTube-канале «Крым Реалии». Также подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Ну а радио «Крым Реалии» для вас работает круглосуточно на 648 АМ. Средняя волна. На сайте «Крым Реалии» можно нас слушать. Не забывайте звонить 8 800 10 06 926 в любое удобное для вас время, оставлять свои сообщения. Эфир для вас провела я, Катя Некречи. До встречи!